Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Сегодня понедельник, 10 ноября, 17.09. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Всем доброго вечера. С нами депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков. Андрей Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, вот вам не страшно? Вот сегодня, когда непонятно, чем воняет, и непонятно, ну, откуда это все?
Ну, конечно, вызывает вопросы. Более того, каких-то адекватных ответов, разъяснений мы не получили ни от официальных органов, только сообщений в социальных сетях. Вот это вызывает некую тревогу. Другой вопрос, что, ну, наверное, все выбросы, которые есть, им, на самом деле, Юго-Восток уже привык к таким запахам. Там и жители Люблино, и жители Капотни говорят, что мы живем в таком виде, с таким запахом всегда. Другой вопрос, что какая будет реакция? Приведет. Какая судьба НПЗ? Будет ли что-то делать с МПЗ, от которого чаще всего и пахнет тем же самым сероводородом? Ну, конечно, не может радовать подобное отношение, да и подобное явление.
Но все-таки, вот смотрите, сегодняшняя история, да, люди начинают говорить, что пахнет. Журналисты в МЧС Москвы, журналисты в Департамент природопользования, им говорят, да что-то, собственно, нет информации.
А у нас не пахнет.
Потом журналисты в Мусоромониторинг. Там, говорят, авария какая-то на московском нефтеперерабатывающем заводе. Но вроде как сероводорода в 6 раз больше нормы. Журналисты в Департамент природопользования. Кульбачевский говорит, запах есть, но как-то не опасен для здоровья. Проходит время. Мы открываем сообщение МЧС, и МЧС говорит, вы как-то на улицу не выходите. Вот с этим что делать?
Ну, это, наверное, вот... На этом примере, ну, совершенно очевидно, можно констатировать как бы эффективность наших органов власти. Либо о проблеме замолчать и ничего не сказать, что говорит о том, что они ей не занимаются, они ей не знают, или не знают, что делать. Либо как бы она есть, но все пытаются каким-то образом уйти, чтобы люди не понимали, они ничего не делали.
Но тут главное...
Здесь, знаете, ответа нет на самом деле вот сейчас.
Да нет,
с другой стороны, хотел бы сказать, что происходит такая ситуация. Все силы брошены... Там очаг проблемы локализован, все силы работают, жители, живите спокойно. Либо конкретные ответы. У нас там в 2,5 раза превышено показатели одного там, химиката, другого, конкретные шаги. А так, кто ходи, кто не ходи, с работы возвращайся, не возвращайся, о последствиях поговорим потом.
Но одно скажите, вот для депутатов Мосгордумы нет какого-то отдельного канала информации?
Я перед эфиром у вас же спрашиваю, какая последняя информация по этому запаху? Потому что в Мосгордуме пахнет тоже. Я тоже хотел, чем пахнет, ну что горит?
Но в любом случае, еще раз напомню, из последних сообщений, некий разовый выброс в Люблине, с другой стороны, советы от МЧС не выходить на улицу, минимизировать время пребывания на улице и держать окна и двери закрытыми. Это сообщение МЧС, я цитирую по газете «Ру». А еще одна история. Сегодня появились сообщения о том, что медицинские работники начали подготовку к какой-то масштабной акции. То есть то, что было в начале ноября, это не масштабная акция. Будет еще более масштабная акция. Люди протестуют против реформы здравоохранения. Вот, например, в Мосгордуме что-нибудь знают? Что-то изменилось после акции 2 ноября?
Не мудрено, что медицинские работники начинают готовиться к каким-то дополнительным акциям, потому что мероприятие, прошедшее 2 ноября, куда вышли представители общественных организаций, работники медицинских учреждений, оно показало, что люди готовы на эту работу. Другой вопрос, что после их митинга, кроме каких-то консультаций, переговоров на уровне департамента, мы не видим реальных шагов. А когда на улицу единомоментно пытаются выгнать 10-ю часть работников всего здравоохранения и говорят, без выходного пособия, либо переучивайтесь, были офтальмологами, стали терапевтами общей практики, а другого варианта у вас нет.
Или переезжайте в Тулу.
Или переезжайте в Тулу, там не хватает специалистов. Либо идите на первый уровень медицинской помощи районной поликлиники. То люди, безусловно, будут думать, что им делать дальше. Я могу сказать, что еще до 2 ноября было заседание Мосгордумы, на котором наш заместитель председателя Мосгордумы Николай Николаевич Губенко от нашей фракции КПРФ потребовал заслушать на Думе министра. И 14 ноября будет заслушивание министра в пятницу здравоохранения. Алексей Иванович Хрипун. И 7 ноября я уже как представитель партии с депутатами Госдумы ездили в департамент, чтобы понять, что происходит вообще. Правда ли, что озвучивают в средствах массовой информации, и что планирует делать департамент. И могу вам сказать, что я небольшой любитель защищать власть. Ну, наверное, здесь все знают, но самая большая проблема, что принято решение, когда-то и кем-то на сегодняшний день реализуется, несмотря ни на что, департаментом правительства Москвы, и в том числе поддерживают зачастую федеральными структурами, и не думают о последствиях. Самое главное, не думают об общественной реакции. Если врачи, медицинский персонал чаще всего никакую позицию не проявлял никогда. Ну, побурлили в своем коллективе, и на этом все заканчивается. Сейчас это все выплескивается на улицу.
Но подождите, вот когда вы говорите, сейчас это все выплескивается на улицу, вы не преувеличиваете?
Абсолютно.
Сколько в Москве врачей и сколько человек вышло на улицу?
В Москве в среднем где-то около 70 тысяч врачей.
И вышли 6 тысяч?
7 тысяч сокращают. 7 тысяч врачей сокращают.
Ну, то есть это волнует только тех, кого сокращают.
Я думаю, что вышли на улицу даже половина тех, кому предложили сократиться, а другая половина подумала, что за нее решат. Но, понимаете, проблема реформы здравоохранения в том виде, как она реализуется, это проблема не только врачей, которые потеряют работу, которым не на что будет гасить кредиты, которые они взяли, и кормить свои семьи. Это проблема и пациентов. И сейчас, благо, ряд средств массовой информации не постеснялись эту информацию донести и, по крайней мере, попытаться представить какую-то одну и другую сторону этой проблемы. Он сейчас вовлекает гораздо больший круг общественных организаций и движений, да и простых москвичей, которые готовы поддержать достаточно понятное, четкое разбирательство этого вопроса.
Но смотрите, можно сколько угодно разбираться, но ведь чиновники объясняют, принято решение по всей стране, медицина становится страховой.
Да, знаете, вот я
в Москве
не забуду.
Тоже. Никогда из бюджета не платить нельзя. Денег становится меньше, вот результат.
Я никогда не забуду, как мне ответил один из чиновников высокопоставленной мэрии Москвы, когда заслушивали реформу федеральную по созданию трехзвенной системы здравоохранения в Москве. На вопрос, для чего вы разрушаете сложившуюся в Москве доступную, шаговую, требующую немножко косметического ремонта систему здравоохранения, он мне ответил, а где вы в Америке найдете узких специалистов, которые будут работать возле места проживания своих пациентов?
А он полагает, что у нас Америка.
Вот это меня до сих пор и мучает. Мне не нужна Америка. У нас есть Москва, которая со своими особенностями худо-бедно жила. Да, действительно, реформа нужна. Мы не можем жить и ремонтировать даже учреждения здравоохранения и лечить людей по прошловековым каким-то традициям и правилам. Да, модернизация нужна, но на это были выделены деньги, закуплено оборудование. Так давайте с этого начнем, не разрушая то, что существовало. Но мы разрушаем то, что есть, не создаем ничего нового. Говоря, что не создаем, ведь все видят экономическую ситуацию, которая сейчас в стране. Бюджет города Москвы, который запланирован на ближайшие 3 года, он не предусматривает каких-либо добавлений в эту сферу, как и никакую другую на самом деле. Поэтому, разломав, мы ничего не сможем создать заново. И сегодняшняя ситуация, вот просто хотелось бы тогда уж, если мы затронули тему, просто несколько цифр. На сегодняшний день нехватка специалистов первичного звена, терапевтов, составляет где-то около 3000 человек.
Так примерно об этом говорит и печатник.
Печатников. Только он заставляет на этот уровень перейти узких специалистов, высококлассных специалистов, перейти на этот уровень.
Так другой если вопрос. У нас они лишние.
Я на самом деле могу вам сказать, что основа реформы заключается не в восполнении системы первичной медицинской помощи, а перехода со стационарной на амбулаторную. Причем нам постоянно кивают на Запад, говорят, что там и срок приема, и качество оказания медицинской помощи гораздо лучше. Но мы как минимум на 40% отстаем по количеству заболеваний на 1000 человек. Поэтому, безусловно, можно было бы говорить о переходе на высококвалифицированную стационарную и большую амбулаторную с реабилитацией помощь, если бы у нас была немножко другая ситуация и с заболеваниями, и со смертностью. Но у нас этого нет. Поэтому мы сегодня даже по койкам в стационаре отстаем от тех же стран Запада пока на 1000 населения.
Но мы обычно слышим в этой ситуации, мол, принято разумное решение.
А с кем с кем его обсудили?
Вот мой вопрос как раз именно в том, а с депутатами, к примеру?
Ничего не обсуждалось. Могу ответственно заявить, что единственное, что обсуждалось, это принятая на федеральном уровне реформа здравоохранения, создание трехзвенной системы. Никакой ликвидации больниц, ничего не обсуждалось, никакая, то есть когда принимают решение о ликвидации поликлиники, ничего не происходит. Депутаты об этом узнают только когда люди или врачи начинают выходить на улицу или писать к нам жалобы. Более того, чтобы... Вот, можно много про медицину говорить. Здесь я специально с собой взял аналитику по, и по западную, и российскую, какие у нас есть показатели, но личное мое убеждение. Я не врач, я не экономист, но... А пообщавшись с врачами и с людьми, мне кажется, сегодня основная проблема все-таки в том, что мы приоритетом ставим не создание и наличие как бремени бесплатной, качественно доступной медицины, а создание некого хвостика в виде бесплатной медицины, которая прописана в Конституции, и создание полноценной функционирующей системы платной медицинской помощи, которая будет вроде рядом, но на самом деле она будет подменять бесплатную медицину. И в этой связи самой большой миной, которая сработала вот уже сейчас, это система обязательного медицинского страхования. Сегодня в Москве на учете по ОМС состоит более 12 миллионов человек. Это все, кто работает, все получили эти полисы. Но сокращение работников, создание систем, так называемых, там, доктор рядом, платных медицинских услуг, приведет к тому, что будет переход с ОМС на ДМС, так называемое добровольное медицинское страхование, которое будет продаваться уже в разы дороже. И на самом деле это чистой воды перенос акцента на платную медицину. А платная медицина, к сожалению, приходится констатировать, это недоступная медицина для большинства.
Обязательное медицинское страхование никто как бы не отменяет.
Его пока не
отменяют. В чем опасность?
А я считаю, что его нужно отменять, потому что благодаря, в кавычках, обязательному медицинскому страхованию мы с вами являемся свидетелем практически еженедельных фактов, когда за приписки, за подделку документов у нас либо сажают, либо изымают документы из медицинских учреждений. Для того, чтобы мы могли требовать с врачей повышения качества обслуживания, нормально комфортного лечения.
Каждый платить должен за себя?
Нет, не каждый. Государство должно нести это бремя, хоть хочет он этого или не хочет. Но врач должен понимать, что не сказанное с экранов телевизора мэра Москвы Собянин, что у него заработная плата 60 тысяч рублей, а реальная заработная плата, обеспечение жильем, служебным, социальным наймом, как угодно, но некая гарантия для работников медицинской сферы, и только тогда мы сможем обеспечить связку. Это, наверное, касается любой сферы, и милиции, и образования, связку качества, ответственности между пациентом и сотрудником медицинского учреждения.
Но вот с вашей точки зрения, люди вышли на Суворовскую площадь. Это прошло уже, теперь можно говорить, больше недели с этого времени прошло. Что-то изменится с точки зрения проведения этой реформы?
Нет, насчет изменения реформы не могу сказать, потому что не вижу пока никаких распорядительных документов ее отменяющих, но должен сказать, что благодаря этому выходу, этому митингу, началось достаточно активное, профессиональное, в том числе обсуждение всех принятых уже решений. К примеру, мы достаточно детально вот с руководителем департамента обсуждали закрытие предполагаемой 19-й больницы. Для чего, зачем, каким образом можно сохранить и людей, кто там работает, но и сохранить больницу для жителей Красной Пресни. Ликвидация 45-й поликлиники, возможная, которая у меня в районе, в округе находится. И все вот эти 26 объектов, которые существуют. Кстати, для многих является откровением, у нас всего 65 больниц, 26 из них пытаются закрыть. Предполагают закрыть. Якобы из-за неэффективности, что у нас 100 дней в месяц койка простаивает. Но она простаивает зачастую не от того, что там нет пациентов. Есть случаи, когда скорая помощь просто не везет пациентов в отдельного рода или там наименования больниц. Тем самым функционально, говорят, больница пустует. Но когда медицину и образование начинают считать квадратными метрами и рублями, на этом заканчивается бесплатная медицина и образование, начинается платная.
То есть 29 ноября, с вашей точки зрения, и правда будет акция протеста, только еще более масштабная.
Я думаю, что да.
Андрей Клычков, депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ, сегодня в программе «Пиджаки». Кстати, тут спрашивают, мы обычно говорим, пиджак в пиджаке, да. 7373948, это телефон прямого эфира в 495-м коде. СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Можно через Твиттер писать, можно через сайт. Сергей тут вспомнил про монорельс в Москве, который, как он пишет, убыточен в эксплуатации примерно в миллиард рублей. А вот кто определяет? Вот здесь вот мы убытки терпим. А вот, к примеру, в такой-то больнице терпеть не можем. Есть конкретный человек?
У нас нет, наверное, человека, даже структуры, которая бы определяла некие экономические планы, прогноз, в том числе и по убыткам, по определенным направлениям, хотя, может быть, где-то и существует, но депутаты этого не видят. Мы видим лишь иногда отчеты контрольно-счетной палаты Москвы по эффективности и неэффективности расхода денежных средств. Но, как вы понимаете, когда это касается каких-то глобальных проектов, к примеру, вот сейчас у нас мы выступаем и в бюджете голосовали против бюджета, который внесла мэрия, потому что опять у нас по 200 миллиардов на дороги, У нас опять 200 миллиардов в строительство новых станций метро. Все это хорошо, все это можно было делать и нужно, наверное, это делать. Но когда, знаете, я всегда сравниваю, когда ты живешь в комнате в коммуналке, тебе не на что купить хлеб, а ты покупаешь хрустальную люстру. Вот это, наверное, сродни подобного рода, как мне кажется, неэффективным затратам. Потому что сколько ни строй дороги, машин будет больше, пробок будет не меньше, потому что количество возводимого коммерческого жилья не уменьшается.
Ну тогда уже, смотрите, тогда надо вообще про другое говорить. С сегодняшнего дня отменили коридор бивалютной корзины и интервенции на границах коридора и за его пределами Центробанком Российской Федерации. А значит, нужно говорить о том, на что люди будут покупать хлеб в ближайшее время. Или еще не время?
Ну, а если говорю так, вернусь к тому, что я не экономист, но взгляд, наверное, такой, относительно обывательский взгляд, при этом имея некую информацию, возможность получать ее, могу сказать, что многие процессы, которые сегодня происходят, они все-таки носят некий спекулятивный характер. С другой стороны, сегодняшнее обесценивание рубля напрямую связано с падением цен на нефть. Прямо если взять, просчитать параллельно, даже в сотых процента, мы видим, что нефть падает, рубль обесценивается, все это идет. Но в дальнейшей перспективе, я думаю, такова, что в течение полутора-двух лет мы не увидим никакой нормальной, понятной стабилизации, как вот мы привыкли, что более-менее стабильная там корреляция 20 копеек, 30 копеек. К этому вернемся года через полтора-два. Большая часть населения, которая, как говорится, ела гречку, макароны и хлеб, будет продолжать это, все это получать и есть, и на то будет изыскивать возможности. Кто получал какие-то излишки, конечно, у них будут проблемы. Но это и результат той политики, которая проводилась.
На то самом есть деле, вот здесь беднеющим гражданам, если кто-то считает, что цены растут в магазинах на те товары, которые он, будут скорее помогать за счет того, что дешевые товары будут расти так сильно.
Нет, товары, конечно, будут расти. Здесь у нас никакого социального
бизнеса. Денис Мантуров сегодня говорил. Он министр торговли.
Я, знаете, вот в последнее время перестал верить в оптимизм наших министров, особенно экономического блока. Товары, конечно, будут расти. Никаких у нас регуляторов, воздерживающих факторов нет. Может быть, где-то мы сможем за счет интервенции Центрального банка что-то как-то корректировать, но не более там каких-то процентов или погрешностей. Но повторюсь, что все эти изменения, они в образовании цены на товары, они не сильно изменят образ жизни, который есть сейчас у больше, у 90% населения, которые являются потребителями не самых дорогостоящих.
Возникает вопрос, в какой момент государство должно поддерживать бедных граждан?
По тем законам...
То, что считается зарплатами бюджетников, то, что называется пособиями.
Вот будучи депутатом и увидев бюджет города Москвы на 15, 16, 17 годы, могу сказать, что никакой поддержки не запланировано. Более того, хотел бы...
Ситуация меняется каждый день.
Более того...
Это естественно.
Хотел бы вам сказать, что на следующий год, пока закон не принят, но мы, скорее всего, увидим новый налог для москвичей, налог на имущество, налог на квартиры, который в год, наверное, будет составлять 6-9 для средних квартир тысяч рублей. Плюс появится, если не в следующем году, то через год налог на землю. Плюс мы увидим увеличение санкционного списка российского, так говорится, это штрафы, различные ограничения по парковке и так далее.
Ну, вы так говорите,
плюс капитальный ремонт.
Ну, новые налоги вряд ли захватят, к примеру, пенсионеров и инвалидов, наименее социально незащищенных людей.
Налоги, да, удалось добиться, что 15 категорий льготников исключены из налога на имущество, а налог на землю также не будут платить. И сейчас стоит вопрос передо мной лично, если уже я не могу пятью голосами фракции КПРФ в Мосгордуме не допустить принятия закона о платном капитальном ремонте, хотя бы включить максимум туда льготных категорий, чтобы с них не брали эти деньги за капитальный ремонт, который сейчас хотят возложить на плечи москвичей. Но все это говорю для чего? Что государство на сегодняшний день, в Москве, по крайней мере, экономика исчерпала ресурсы, которые позволяли перенести бремя ответственности или содержания города с налога на доходы физических лиц, обычных москвичей, на юридических лиц. Юридические лица уже ушли на вторую роль по процентному отношению. Поэтому город будет все больше и больше залазить в карманы так называемого среднего класса.
Ну, смотрите, вот вы говорите, сил у вас не хватает, у вас всего 5 голосов.
Вопрос не в силах, вопрос в конкретном голосовании. 5 на 40, конечно, здесь... Нужно было быть...
Но тогда, получается, вы неэффективный депутат. Вот 137-й пишет, вы готовы складывать мандат, но все равно не получается ваши проекты.
Сложил, что дальше? Что дальше?
Ну, видимо, будете добиваться, чтобы на следующих выборах ваших единомышленников было больше.
Чтобы ни у кого не было иллюзий, я не получаю заработную плату в Мосгордуме, я общественный депутат. И на сегодняшний день для меня трибуна Мосгордумы – это возможность донести мою позицию, позицию моих избирателей, которые в одномандатном округе, а это 150 тысяч человек, доверили мне представлять их интересы. И я готов сложить мандат только в том случае, если 150 тысяч человек скажут, мне нечего там делать из моего избирательного округа, который меня поддержали. Поэтому сейчас моя главная задача в рамках тех полномочий, которые у меня есть, я, безусловно, не могу свернуть горы, потому что у меня не все полномочия есть, и административная машина работает против. Делать по минимуму, начиная от двора, заканчивая законами. Хоть и дворы не входят в мою прямую компетенцию. Но если уж я туда избран, я должен этим заниматься. Не все удается, но будем работать.
Но вы же видите некий тупик. Смотрите, вот Леша пишет. Я буду платить, мол, больше налогов, но тогда меня не устраивают утечки сероводорода. Я
хотел бы... меня тоже не устраивают.
Так но, вот именно... но пока утечки есть, я не буду платить налоги.
Есть такая позиция, например, может, здесь для человека, кто написал, есть практика по неуплате тарифов по жилищно-коммунальным услугам. Человек не платит, но деньги складывает на специальный счет в Сбербанке. Он говорит, я готов платить, вот, но вы мне объясните, за что я плачу, почему я не получаю услуги, для того, чтобы не было претензий со стороны проверяющих органов либо судебных инстанций. Практика такая существует, и, наверное, человек прав, когда он не получает услугу от государства, оплаченную им же, он имеет право не платить и оспаривать.
Андрей Клычков, депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ. Это программа «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». 17 часов 30 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Андрей Клычков, депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ. Это прямой эфир. Телефон 7373948. Присоединяйтесь к нашему разговору. Не забывайте про 495-й код, когда звоните в студию. СМС-портал +7 925 48 94 8. Сайт говоритмосква.ру. Там можно написать сообщение в эфир и можно писать через Твиттер. Пользователю «Говорит МСК». Андрей Евгеньевич, я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не слышно. 7373948. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я врач, и вы знаете, я могу сказать, у меня друзья, я 25 лет назад закончил медицинский институт, и друзья есть, живут в Америке, и по поводу американской системы здравоохранения, которую сюда привез Мясников, Путин и так далее, я могу сказать, что там 60 миллионов человек вообще без медицинской страховки, а у тех, у которых медицинская страховка есть, то тогда, когда они непосредственно заболевают, страховые компании говорят, этих денег не хватает для того или иного лечения, то есть это закончится тем, что люди, попав на уже другое обязательное медицинское страхование или добровольное, у них все равно, когда они на самом деле заболеют, даже если переведут на частную медицину, все равно у них денег не будет.
Нет, подождите,
даже медсестру
подождите,
не вылечил
подождите,
свою жену
подождите, от рака, алло.
Альтернативной медицины, и у него нет медицинской страховки, хотя
вы
он миллиардер
нас?
И кандидат в президенты США.
Вы слышите нас?
Соперник Обамы.
Алло. Вы слышите?
Да, слушаю.
Скажите, а вот существующая медицинская страховка, она что, ее денег хватает на лечение?
Я могу вам объяснить, что сейчас происходит. Когда, например, человек попадает в больницу, то он больше занимается, значит, не самим больным, а находится на телефоне со страховой компанией.
Денег он хватает или не хватает?
Они все время говорят, денег мало. То есть
ну, значит, реформа нужна. И все-таки вот правда, ведь мы сталкиваемся с этой историей.
Ну, я почему и стал говорить, может быть, это прозвучало несколько так отрывисто, что большой проблемой мины замедленного действия явилась система обязательного медицинского страхования. Потому что на сегодняшний день даже эта страховка обязательная медицинская, она не покрывает зачастую необходимые суммы на оплату той или иной высококвалифицированной, там, высококачественной медицинской помощи. Для меня всегда является, знаете, таким унижением, когда я вижу по Первому каналу, когда собирают деньги у людей для операции ребенку. Неужели наше государство не в силах обеспечить лечение своим же детям?
Вы еще в данном случае-то получается вообще конкретного ребенка.
Конкретного
не
одного.
В принципе.
Да, одного, двух, десяти. Это вообще, ну, просто, знаете, вот смотришь и думаешь, в какой стране ты живешь, за что ты платишь налоги, когда люди должны по смс-кам отправить вот, там, 10-100 рублей для лечения.
Но у этого есть другой вопрос.
И вторая, вот, просто я здесь закончу, чтобы была мысль действительно связана. И вторая сторона этой медали – это добровольное медицинское страхование, некий аналог западный. То есть есть добровольная страховка. Ты покупил объем страховки, ты тоже купил, но это добровольное медицинское страхование, опять-таки, это не полноценная медицина. Это некое оказание медицинской услуги по поддержанию тебя в том или ином виде. Когда ты захочешь что-то больше...
По поддержанию здоровья.
Здоровья, да.
А не для болезни.
Да, то есть ты не можешь болеть, ты получишь медицинскую услугу, тебя не вылечат в каких-то конкретных случаях тяжелых. Для того, чтобы получить полноценное лечение, ты должен будешь доплатить больше. Почему я и говорю, повторюсь, она звучит, может быть, отрывисто, что платная медицина, она, как бы это ни звучало, она будет недоступной для 90% нашего
59-й
населения.
59-й вам пишет, вот вы все время говорите о расходах бюджета, но ведь надо же задумываться о доходах, доходов. Где они?
Доходов? Я вам скажу, что в этом году основной источник получения доходов бюджета города Москвы является налог на доходы физических лиц. Это мы с вами. Деньги с наших с вами доходов. Никакие разговоры про инвестиции, инновации и развитие промышленности не привели ни к чему. Даже сырьевики опустились уже ниже доходов физических лиц. Соответственно, все, что дальше, будет идти на снижение бремени государства. Государство заявляет нам, что мы избавляемся от иждивенцев, сюда же относятся и пенсионеров, и малообеспеченных. Теперь вы должны сами о себе думать и заботиться. В нашем государстве при тех объемах налогов, при плоской шкале налогообложения, никакое самостоятельное обеспечение не позволит решить проблемы, существующие и в обществе, и получения услуг.
Но тогда проблем-то будет больше и больше. Вот смотрите, из сегодняшних сообщений: столичные пешие инспекторы, которые контролируют правильность парковки на улицах, вызывают эвакуацию. Ну, то есть деньги в бюджет московский приносят, да? Они будут теперь проходить курсы физподготовки с элементами самообороны. Вот до такого доходит. То есть получается, что Москва будет вырывать у граждан деньги с элементами самообороны.
Мы про это говорим, просто с разных сторон проблемы говорим о том, что на сегодняшний день создается ситуация, когда дальше все больше и больше будут созданы условия для изъятия, законного изъятия денежных средств у населения, потому что других источников пополнения бюджета нет. Что касается парковок, ну, понимаете, для меня в последнее время, вот, знаете, какие-то вот есть такие некие стереотипы, которые должны, как мне казалось, присутствовать при принятии решения. Те же платные парковки. Год назад нам говорили, дальше Садового кольца парковка платная не пойдет.
Но потом пришли депутаты.
Муниципальные причем, да. И выступили и от имени жителей. Я могу много рассказать истории про депутатов, про их инициативы, как они просят. Чаще всего это не связано никак с идеями депутатов. Чаще всего их эту идею просят реализовать. И есть такие депутаты, в большинстве своем это представители Единой России. Ну, что ж тут греха таить, есть такие вот у них инициативы. Но страдать-то будут люди. Потому что мало кто знает, что есть постановление правительства города Москвы о том, что сейчас уже можно организовать платные парковки и в застроенной территории, во дворах. Гораздо дальше, чем третье транспортное кольцо. Это уровень МКАДа. Есть даже цена указана в этом постановлении. 50 рублей в час. Резидентский платеж есть 3000 рублей. Для этого нужно немножко просто провести конкурс на земельный участок. Он должен быть, конечно, отмежован, чем и занимаются сейчас городские власти.
Это те самые плоскостные парковки.
Ну, они могут быть плоскостные, они могут быть и, там, капитальные, не капитальные, да, просто шлагбаум и въезд платный во дворе.
Ну, многие парковки в Москве, в том числе и за пределами Третьего кольца, в последнее время позакрывали, и теперь там просто так стоят.
И чаще всего незаконно их позакрывали. Некая организация, которая вот сейчас нашумела по своему участию в различных конфликтах, там, на Дмитровском проезде, и у меня в округе в Юго-Востоке они почудили, берут деньги 3000 рублей. Чистой воды черная касса. Прокуратура пытается что-то делать, у меня такое ощущение, что они либо не хотят, либо не могут разобраться раз и навсегда с этим вот явлением.
Ну хорошо, вот Виталий 44-й, об этом просто много пишут везде, и он задает вопрос, как депутату, видимо, опять же. Андрей, хотя бы вы знаете, куда точно идут деньги от парковок? Они в московский бюджет идут или в карман Лексутова, как пишет Виталий 44-й?
Ну, я не сторонник здесь, конечно, по принципу все воруют, да, есть такое явление. Давайте просто разбираться по каждому конкретному факту. Что касается парковок, по закону деньги от парковок идут, так называемые стимулирующие денежные средства, которые направляются префектурам, префектуры их направляют в управы. Они идут в том числе на благоустройство. И я и с Лексутовым разговаривал, когда была эта ситуация первая, чтобы он объяснился просто, в чем дело. Но я не думаю, что лично он к этому имеет какое-то отношение, по крайней мере, у меня доказательств этому нет.
757 возвращает к медицинской теме, пишет, вы говорили, что власти обязаны бесплатно всех лечить. Если человек сам себя гробит, выпивая, он курит, что государство за счет всех должно этого человека спасать?
Ну, он же платит налоги. А сероводород в воздухе, кто виноват?
Хорошо, по поводу парковок. Вот, значит, вы говорите о том, что муниципальные депутаты не всегда сами просят, ну, чтобы расширяли эти парковки, а остановить это как-то можно?
Я думаю, что надежда, первая была надежда на некий разум и разумный подход со стороны городских властей, потому что, ну, это их идея, которая реализуется сейчас через установленную законом процедуру, те самые муниципальные депутаты, как катализатор, что вот они попросили, поэтому мы...
Но ведь они же обещали не расширять, а расширяют, тот же Виталий пишет.
Помните, Максим Станиславович Лексутов 2 года назад заявил на Думе, он это не стеснялся на пресс-конференциях, говорил, что его задача сократить количество машин в Москве на 500 тысяч. К этому идут. Если мы хотим, власти хотят сократить количество машин, они придумают для этого некие запретительные меры. На самом деле сейчас платная парковка – это некий аналог имущественного ценза. Есть деньги – поедешь в центр, будешь ставить машину, когда будешь работать, или поедешь в магазин, или погулять в театр. Нет денег – будь добр, либо продай машину, либо не езди никуда на ней, кроме своей дачи. Выходные дни, когда тепло.
186-й спрашивает, ну и кто мешает КПРФ проводить нормальную агитацию? Как он дальше пишет, они глупые картинки рисовать, но так как я не знаю, о чем идет речь.
Ну, мне тоже тяжело представить, какие картинки видели, знаете, на вкус и цвет приятелей нет, именно работа и с населением, и в том числе с исполнительной властью, пытаясь доказать.
Нет, может быть, население как раз устраивает та история, которую проводят в том числе и муниципальные депутаты.
Я напомню, что 2 года назад мы внесли несколько вопросов на референдум города Москвы. Потому что все равно и по Конституции, по закону о референдумах Российской Федерации у нас главным носителем власти является народ. Так вот, мы предложили, когда возникло несколько точек зрения на необходимость, целесообразность введения платных парковок и зоны этих платных парковок, пускай москвичи скажут, нужна им платная парковка или не нужна им платная парковка. А что мне в кулуарах власти было сказано? Население никогда не поддержит запретительные меры против себя.
Конечно.
А мы считаем это необходимым. Так вот, население наделяет
властью... А как вы будете
властью...
наводить порядок?
Население наделяет властью людей, и они отчитываться должны перед населением. Если население считает, что это не нужно, значит, либо им плохо объяснили, либо население действительно имеет право на такую позицию.
Но вот тогда я, ведь не наведешь порядок,
я
население
приведу,
будет против.
Я приведу пример китайский. Может быть, он не совсем хорош для нас. Когда в Китае открывается платная дорога, перед этим людям говорят, жителям той или иной провинции, или там Пекина, им говорят, что 10 лет эта дорога будет платная, стоимость будет минимальная, но плата будет взиматься лишь для того, чтобы мы смогли окупить банковский кредит бюджетный, который мы взяли для строительства сразу там 7 магистралей.
Так и у нас обещают.
Знаете, вот насколько раз обещают понизить что-то, цены, ставки, никогда ничего не понижали. Я помню, с Лексутовым ругались, чтобы снизили при эксперименте плату с 50 рублей до 30 рублей хотя бы на первый эксперимент на бульваре Кольце. Он сказал, да-да, снизим. Сейчас 80, 60, 40.
Так эксперимент закончился.
И деньги-то, обещания тоже простили.
7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Ой, только радио потише, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да.
А я коренная москвичка, совсем недавно я находилась в больнице. Больница это была номер 29, теперь номер 6. Это на Новобасманной улице. Почему, кстати, меня туда повезли из Восточного округа? Потому что наша 54-я больница, она закрывается. Поясню сразу. Бывший полковник, госпитальный врач, наладил шикарно 54-ю больницу, несмотря на маленькие размеры. Она действовала как скоровспомощная. И мне там очень хорошо помогали. И я могу назвать ряд тех врачей, которым при жизни надо поставить памятник, так же, как и медсестричкам, да, ее уже уничтожают. Когда я оказалась на Новобасманной, вот, как я уже сказала, 29-я, бывшая, теперь номер 6, ее тоже уничтожают, эту больницу, то есть где-то к январю уничтожат. Помимо того, что там работали люди, которые помогали колясочникам, да, третий корпус, помимо того, что там другие еще отделения, и люди помогали, и я видела студентов, которые в внимательно учатся, внимательно усваивают, что им дают. То есть это прекрасные студенты туда приходили, в том числе, кстати, иностранные. Да. И вы знаете, вот этот весь кошмар идет, по-моему, просто на уничтожение народа. Я по-другому назвать это не могу. Я считаю, что это геноцид народа и особенно нас, москвичей. Потому что, вы знаете, если мы перетряхнем сейчас многие медицинские центры, многие медицинские институты, мы с вами убедимся только в одном. Ведь это у нас как закрытые предприятия, там охрана, туда не пройдешь с камерой. Ну, и видеть мы можем там только следующее.
Нет, нам... подождите, давайте все-таки, ваш вопрос, он в чем?
А вопрос такой, понимаете, вот где нам, москвичам, получать медицинскую помощь? Потому что, понимаете, вот если я вам продиктую свой телефон, вы сможете мне помочь, я как раз вам о здравоохранении могу рассказать гораздо больше, чем какие-то газеты или еще кто-либо.
И все-таки, спасибо, вот каким образом людям можно что-то объяснить? Но, нужно ли объяснить? Мне кажется... Могут ли объяснить власти? Потому что, ну, формально, если говорить о конкретной больнице, о которой упоминала наша слушательница, речь не идет о ее закрытии. Она всего лишь как обособленное предприятие. Нет, на самом деле, присоединяется к другой больнице.
Что касается самой Басманки, так называемой шестой больницы, то там как раз речь идет о закрытии. И поставлено высокотехнологичное оборудование, оттуда уже вывезено. Его ставили с помпой, теперь его неизвестно, кстати, неизвестно, куда увезли. Я не знаю, к примеру, куда вывозят из закрываемых больниц то самое оборудование по 50 миллионов рублей, которое стоит. Что касается, как объяснить и чем помочь.
Потому что если, к примеру, тот же господин Печатников будет все это объяснять, будет выглядеть как оправдание, он будто бы оправдывается.
Знаете, мне кажется, одна из проблем при принимаемых решений органов власти – закрытость и келейность принятия решений. То есть сейчас уже, да, оправдываться, когда возникла проблема, и приходится уже что-то отвечать на некий запрос общества. Но что мешало? Год назад, когда вы составляли план, или так называемый, как сейчас модно говорить, дорожную карту реформы здравоохранения, провести широкое общественное обсуждение, привлечь средства массовой информации, да, получить критику, но на эту критику не оправдываться, а дать аргументированный ответ. Я абсолютно согласен, что мы не можем лечить по прошлому, по методам прошлого века. Сейчас уже технологии пошли вперед. Нужно идти вперед. Да, возможно, сокращение медицинского персонала, которое просто технологически вызвано процессом. Но тогда вы скажите, что мы в силу таких технологических процессов будем переходить к такому-то этапу. Столько-то людей потеряет работу, потому что мы сокращаем штат. Мы этих людей направим в такое-то там, в такие-то места, в ту же Московскую область, даже кто захочет. Мы переучим.
Примерно то же самое и говорят.
Ну, говорят. Вот мы выделили миллиард рублей на переобучение 7 тысяч человек. И 7 тысяч человек схватили за голову, потому что им дали уведомление о расторжении договоров и бежать им неизвестно куда. Но и многие из них, которые являются светилами, на самом деле люди в возрасте, их выкидывают многих на улицу. А оставляют молодежь. Говорят, молодежь у нас дорога. Я согласен, молодежь у нас дорога, и сам рад, что дают такую дорогу. Но молодежь иногда у нас приезжает с такими дипломами, что их подпускать не то, что к медицинскому учреждению нельзя.
Последний вопрос. Сегодня 32 года с дня смерти Леонида Брежнева. Вот, учитывая наш опыт, Брежнев — это хорошо?
Ну, если, как Горбачев, это же Горбачеву принадлежит фраза про застойные времена, про застой в экономике. Если называть брежневские времена застоем, то что сейчас, это, наверное, такая вот уже... деградация застойного периода. Потому что я просто напомню несколько цифр, что в первую пятилетку при Брежневе было построено почти 2000 предприятий.
Так одно дело первая пятилетка, а вот последняя.
Но опять-таки, вы вспомните, что с брежневскими временами была реформа, попытка. Вот то, что смог сделать Китай, Косыгин-Либерман, реформа экономическая, которая началась. Но здесь, так можно говорить, сыграла негативную роль рост цены на нефть. И просто тогда экономика пошла не ввысь, а пошла вширь. И во многом, безусловно, это застоприло. Но стабильная заработная плата, отсутствие безработицы, обеспечение жильем. У нас сейчас молодым семьям выделяют жилье? Нет, тогда выделялось. Да, были тому экономические условия, созданные условия. Первоначально созданы организационным методом, потом они просто экономически появились, которые... Ну, немножко изменили подходы к экономике. Причем было же две попытки изменения экономики. Уже у нас в конце 70-х годов. Что не удалось, плохо. Но говорить, что это был застойный период, я думаю, что это период становления во многом экономики. И нефтеперерабатывающие заводы родились тогда.
Андрей Клычков, депутат Мосгордумы, руководитель фракции КПРФ, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята... Пиджаки.